Добрый день, уважаемые зрители и слушатели проекта «Лукошко возможностей». Сегодня с вами я, Наталья Ворошилова, и у нас в гостях очень интересный гость и очень такая живая многогранная тема. Мы сегодня с вами будем говорить об импровизационном театре как способе узнать себя, развить себя, почувствовать себя. И в гостях у нас Сергей Горбунов, человек удивительной судьбы, который пришел в театр, начиная с техническим сотрудником, но влюбился в это творчество и стал в этом себя развивать. И волею судеб на текущий момент он является сценаристом, режиссером, актером в одном из импровизационных театров Санкт-Петербурга. Да, Сергей Горбунов, приветствую нас в гостях.
Привет, привет.
Да.
Слушай, ты меня так здорово представил.
Да, пожалуйста, это импровизация в пику нашей сегодняшней темы. И, собственно, вот как раз импровизационный театр, да, все мы знаем Станиславского с его «Не верю», классический театр, отрепетированные роли, а это театр импровизации.
Да.
Я когда готовилась к этой теме, и вот первое, что я увидела, это то, что театр, он известен с древнейших времен. А для меня это стало таким сюрпризом, что мы очень мало знаем именно о театральной импровизации, вообще в целом, что есть прям целые театры, которые работают на системах, которые импровизационные. Да? Вот, если можно, поподробнее, в чем отличие такого театра, уникальность его?
Ну, я, конечно, не знаю прям насчет совсем уж древнейших времен, но есть, конечно, варианты такого площадного театра, когда люди выступали прям практически на каких-то... Просто выстраивали бочки в виде помоста и на бочках выступали, и у них была просто одна какая-то заготовленная тема, и они разгонялись, и в конце концов получалось представление. Ну, такие примеры, конечно, известны. А вот, а театр импровизации как именно путь, наверное, все-таки, ну, он отсчитывает какое-то свое профессиональное начало от Николая Васильевича Демидова, который был соратником вышеупомянутого Станиславского. Сначала они были коллегами, потом Демидов понял, что что-то не так, и пошел немножко своим путем. А Станиславский остался, ну, нельзя сказать при своей системе, потому что она у него постоянно менялась, потому что как бы то ни было, Константин Сергеевич – это, конечно, ну, глыба, реально глыба. И самая главная его задача была добиться жизни на сцене, и он добивался этого там, всей своей жизни. И когда Демидов предлагал какие-то из своих очень удачных идей, то, ну, есть, в принципе, такие свидетельства, что Константин Сергеевич там, ну, добавлял это в свою книгу, вот, и делал помарки по поводу психического состояния там, и каких-то этюдов. Вот. Я могу говорить много-много-много. Вот, вопрос был, в чем отличие системы Станиславского от системы Демидова. На самом деле достаточно простой ответ, который... Он достаточно короткий, простой, но одновременно сложный. Дело в том, что Станиславский всегда говорил, что когда вы так или иначе добьетесь... с помощью разных упражнений, методов, тренируя элементы, добьетесь настоящей жизни на сцене, то отбросьте любое ваше, ну, то, что вы учили, и продолжайте на этой сцене жить. То есть для него вся методика была заключена в том, чтобы натренировать человека так, отдельными ключевыми элементами, чтобы добиться жизни на сцене. Демидов же говорит, что жить на сцене нужно сразу. и разлагая творческий процесс на составляющие, мы этот творческий процесс убиваем. И нам в нашем театре кажется, что Николай Васильевич, в общем-то, был прав. Потому что, ну, его методика, по-моему, работает. Она работает.
Вот, и у меня тогда сразу вопрос, а как она работает? То есть импровизационный театр, получается, что может прийти любой человек, но мы же все с определенными какими-то страхами, да, далеко не каждый может публично выступать, далеко не каждый раскрепощен. То есть каким образом происходит вот эта магия?
Не, ну согласись, в принципе, и в обычный театр, прости, пожалуйста, что перебиваю, но и в обычный театр может, в принципе, прийти любой человек. Ну, единственное, что тебе там устроит какой-то экзамен, да, ты там, ну, что-то попытаешься показать, и, ну, в принципе, ограничений-то нет на самом деле. Единственное, что методика импровизации, она работает по-другому. Мы исходим из того, что, ну, сама по себе импровизация – это и есть, в общем-то, жизнь. Она сразу же жизнь на сцене. И исходя из этого, из этой установки, сразу становится понятно, что любой человек умеет жить, в общем-то. Ну, любой человек принимает решения. Uh-huh. То есть, допустим, он идет, и в него летит камень. И человек принимает решение нагнуться. Он принимает это решение очень быстро, просто практически мгновенно. И это импровизационное решение. И это решение диктует сама жизнь. Собственно говоря, и жизнь на сцене, она исходит примерно из того же побуждения. Ну, то есть понятно, что ты надеваешь некую маску персонажа на сцене и принимаешь предлагаемые обстоятельства всей пьесы, но при этом ты точно так же живешь на сцене. Ну, то есть и ты начинаешь жить сразу, а не тренируешь некие элементы, чтобы этого добиться, как говорил Константин Сергеевич.
Ну вот да, и в этом, наверное, у меня как раз в этом и вопрос. То есть как это происходит, что ты приходишь, тебе говорят, нужно сыграть там, не знаю, кого-нибудь там глашатая на рыночной площади, да, а человек не может, у него спазм в голосе, в горле, там еще что-то. То есть если это классический театр, то он 50 раз отрепетирует, еще что-то, а тут получается, ты входишь, и ты уже сразу должен себя почувствовать.
Хотя... Да, безусловно. Просто, ну, естественно, любая методика, ну, она же не может называться методикой, если ты просто приходишь и начинаешь играть. Методика, как бы, она состоит из нескольких звеньев, это, в общем, цепь. То есть, понятное дело, что у нас тоже есть занятия, у нас есть специальные упражнения. У нас, то есть самое главное для человека, который занимается импровизацией, это его раскрепощение, по сути своей. То есть у него должна быть очень подвижная психика, и она должна легко принимать на себя какие-то новые вводные и реагировать на них сразу же. Для того, чтобы таким образом свою психику развить, естественно, нужны и специальные упражнения, нужны упражнения на голос, чтобы... ну, как-то расслабить себя и своим голосом управлять, чтобы голос у тебя был хороший, громкий, понятный, чтобы ничего не напрягалось. У тебя должна быть естественная пластика, у тебя должны нормально двигаться руки, ноги. То есть у тебя должна быть этими упражнениями сформирована некая такая конституция, я даже не знаю, как это назвать, но то есть человек в общем должен развиваться, как и в любой театральной методике. Просто у нас она, ну, такая достаточно специфичная.
Тогда вот такой вопрос. Про связь театральной жизни и обычной бытовой жизни. Вот актеров их видно. То есть это люди, которые все равно какую-то манеру, они чуть-чуть подачу себя, да, вот это они переносят в обычную жизнь.
Ну, актеры... Да, они говорят, подайте мне чаю, вот это вот, да,
вот это. Вот, а импровизация, получается, тоже каким-то образом перенос происходит в обычную жизнь, вот этого раскрепощения?
Ты знаешь, мне кажется, что это вот как-то сродни. Вот у меня есть образование редактора. Я являюсь редактором русского языка по направлению детской литературы. Я заметил, например, у нас есть пишущий чат, в котором пишут разные посты, истории и прочие интересные вещи. Когда я сам пишу что-либо, я могу, ну, где-то ошибаться, где-то допускать какие-то мелкие досадные ошибки. А когда я захожу туда в режиме редактора, все совершенно по-другому. Я, наоборот, вижу все ошибки. И мне кажется, что игра на сцене – это вот что-то сродни этому. То есть ты абсолютно нормальный человек, ты ходишь, живешь, но когда ты подходишь к сцене, и тебе нужно играть, у тебя происходит небольшой сдвиг сознания, и ты начинаешь на это обращать больше внимания. Ты более внимателен к своим импульсам.
Понятно. А вот уже прозвучало это у нас, и хочется туда углубиться, в это у нас. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о проекте «Импровизационный театр «Сова». Что там такое интересное происходит?
Там происходит масса интересного. Вообще, я каждый раз, когда прихожу, поражаюсь, насколько много интересного там происходит. Театр «Сова» образовался в 2016 году, его день рождения 17 апреля, то есть через два месяца будет, получается, 22, 8 лет, да, 16 год? 6 лет. То есть, в принципе, довольно молодой театр. Вот, но... Так, что рассказать? Наверное, рассказать стоит историю, как мы ко всему этому пришли, да?
Может быть, начнем вообще, о чем он? О чем этот театр и что там такое происходит? Вот студия есть при театре, есть вот место, куда пишут интересные статьи, есть еще какая-то жизнь, еще какие-то проекты, вот об этом.
Хорошо, давай. В общем, в театре... происходит, как и в театральном институте, постоянная ротация и добавление кадров. И для этого существует при театре студия, действительно, там любой человек совершенно с улицы, не имея никаких начальных задатков или образования театрального актера, может прийти, в общем, и влиться в нашу компанию. Причем, ну, это совершенно естественный процесс, который, ну, регламентируется какой-то просто жизнью театра. То есть человеку не нужно сдавать экзамены, мы исходим из того, что человек сам по себе уже, в общем-то, умеет жить, умеет импровизировать, и нужно только раскрыть это его знание и раскрыть его понимание, как это делать. И любой человек, пришедший в студию, он вот может этому научиться. И мы искренне считаем, что это, в общем, действительно любой человек. Потому что у нас есть настолько разные люди, что, ну, в общем, это удивительно. При театре существует много разной другой активности. Люди, которые к нам приходят, мне, например, очень нравится, как устроена у нас схема вообще распределения людей. То есть каждый человек, когда приходит, он начинает осознавать, что ему более всего интересно. У нас, например, есть люди, которые потихонечку берут на себя, например, задачи звукооператора. Или вдруг они чувствуют в себе силу помощника режиссера. Либо вдруг внезапно человек прозреет и поймет, что он костюмер. Это же чудо вообще. Вот. Или визажист, например, или очень хороший администратор или фотограф. И я вспоминаю сейчас, ну, задним умом ребят, которые к нам приходили, насколько по-разному они раскрывались и себя видели. Поэтому, ну, вот отвечая на вопрос, что происходит при театре, это, ну, в общем, очень много всяких активностей, включая даже какие-то смежные темы, например, написание каких-то рассказов, статей, прозы, стихов. Можно попытаться написать сценарий, если ты чувствуешь к этому талант. И, в принципе, театр откликнется на это. И если ты написал хорошо, то почему бы, собственно, не поставить? Mm-hmm. Вот, поэтому театр — это такая, ну, как большая такая театральная семья, такая, которая постоянно друг друга поддерживает.
Да, здесь еще хочется подчеркнуть, что занятия в студии, они бесплатные, и каждый житель Санкт-Петербурга, кто захочет, кто, у кого есть желание, контакты театра будут есть под этим видео, вот, и, соответственно, вы можете туда обратиться, и вам ответят, подскажут. А, вот,
да, но... этот год нам прям дал какую-то такую очень хорошую возможность, потому что в прошлом году мы выиграли президентские гранты, и... Ну, в общем, это позволило нам сделать совершенно бесплатную студию. И, ну, это круто, конечно, что, ну, как-то на государственном уровне там нам как-то поверили, нас оценили и дали денег.
Да, то есть получается, что с учетом того, что театр относительно молодой, да, то есть 5 лет, 6, 6-й год будет, что день рождения, тем не менее, уже есть достаточно обширный репертуар. И вот вопрос, да. А каким образом подбираются произведения вообще в репертуар театра? Он довольно-таки разнообразный.
Да, очень разнообразный, и тут, наверное, очень все зависит от режиссеров. Дело в том, что у нас, в принципе, наша верхушка режиссерская, она как Змей Горыныч, там 3 человека, с совершенно разными интересами и разными подходами к постановке. И, ну, поэтому неудивительно, что у нас такой разный и, ну, в принципе, довольно серьезный, обширный репертуар. Можно даже, наверное, сказать, что мы репертуарный театр, потому что, сейчас я скажу, у нас 18... спектаклей, которые мы можем так или иначе показать. То есть это уже не кот чихнул, можно сказать.
Да, достижение, конечно, 18 спектаклей.
Да, точно. Поэтому просто очень разные люди их ставят, поэтому и репертуар настолько разный. У нас и детские спектакли, и советская классика, и прям совсем классика. Вот сейчас готовится к постановке «12-я ночь Шекспира» даже. Я там участвую, и я вспоминаю об этом с интересом, как оно будет там дальше.
Любопытно будет посмотреть. Да, и вот все-таки к обычному зрителю, да, вот который, вот человек слушает, и вроде так интересненько, и так можно, да, и еще и помимо актерских навыков еще можно себя как-то реализовать, да, найти себе какое-то место в театре, ну, функционале, да, имеется в виду. Вот, а как человеку вообще понять внутри себя, что я могу? То есть ведь, наверняка будут те, кто такие, хочется, а потом, да куда мне вообще вот с моим вот этим, какой мне театр?
Нет, вот, ну, нужно отбросить вот это вот, куда мне. То есть нужно прийти и почувствовать это по-настоящему. То есть если ты, если вдруг ты слышишь, ты смотришь это видео, и вдруг тебя внезапно кольнуло, а почему бы и нет, то нужно идти обязательно. Это совершенно явное импровизационное решение. То есть нельзя откладывать. Никогда нельзя откладывать. Значит, как в этих самых банальных голливудских фильмах. Не откладывайте жизнь на потом. Живите каждую минуту вот этого. Ну, это правда, но просто это такая навязшая уже на зубах правда. Но это правда. И если вы чувствуете в себе желание как-то изменить жизнь или вообще что-либо изменить, то, в общем, театр – это на самом деле очень неплохой способ. Передо мной примеры студийцев, которые приходили, порой даже не особо интересуясь театром и не особо чего-то желая. Они пришли просто из ощущения того, из какого-то смутного ощущения, что нужно что-то менять в жизни. И вдруг внезапно оказалось, что вокруг них много людей, которые могут творчески подсказать, куда двинуться, что сделать, как-то подать руку или чашку чая. Это всегда очень хорошо. То есть, когда я прихожу в театр и вижу, как все здорово друг к другу относятся, потому что для нас атмосфера очень важна сама по себе. И без хорошей атмосферы, наверное, не может быть какой-то настоящей хорошей жизненной игры. Поэтому это важно. И любой человек, который вдруг принял решение к нам прийти, он это моментально чувствует. И это такой подход, который вполне может изменить жизнь. Поэтому всегда надо пробовать.
Да, и тут и вот хочется такие слова важные, да, что когда хочется что-то изменить в жизни, а что вот уже на примере тех людей, которые прошли, да, студию, стали актерами, что меняется в жизни человека после того, как он идет в импровизацию, и вот это раскрепощение появляется? На чем это отражается?
Да, наверное, на всей жизни. То есть я прям... я вижу, как многие люди стали увереннее, интереснее, ответственнее. Когда я вижу, человек, допустим, приходил в театр смущенный, не понимающий, что он хочет, не знающий, куда ему дальше двигаться, а потом, с течением времени, когда... он вдруг начинает понимать, что от него тоже что-то зависит, он берет на себя дополнительную ответственность и выполняет ее, и дает этим театру свой толчок, свою лепту. То есть, жизнь людей меняется прям по-настоящему. И она может меняться в совершенно разных сферах. В личных, может быть, в какой-то работе, на которой они работают. Тут внезапно иногда вдруг осознаешь, что работа, на которой ты работаешь, она вообще неинтересна. И вдруг ты понимаешь, что срочно надо уволиться и перейти на какую-то другую работу. Такие примеры тоже бывали.
Да, это получается, когда вот эта шелуха вся сходит, ты раскрываешь свое, соединяешься со своим внутренним, да, которое любит играть, любит радоваться, любит вот это творчество какое-то в жизни, и какая-то привычная суета, она становится уже другая, уже хочется там, не знаю, собаку с прогулки каким-нибудь голосом позвать, что-то вот как-то уже по-другому в эту жизнь играть, потому что жизнь играет.
Да, верно. Мне очень понравилось как-то выражение нашего общего практика актерской импровизации Павла Павловича Подеревянского. Это, в общем, практик Николая Васильевича Демидова. Он организовал первый, в принципе, подобный театр в Петербурге, театр драматических импровизаций, из которого все отпочковывается. Но я хотел сказать немножко не про это. У него было... очень интересное. Я сейчас не помню, как это точно звучало, но он говорил, что когда ты играешь на сцене по-настоящему, у тебя иногда происходит... то есть оно как в жизни. Вот, например, ты когда смотришь на сцену и видишь, как актеры подготовились и говорят текст, они проживают его, то это немножко другое. А когда ты проживаешь его как в жизни, то это, например, как пройти там... Ты идешь по улице и видишь, например, человека на асфальте, лежащего. И у тебя есть выбор. Ты либо ему поможешь, либо не поможешь. Это твой, ну, глубокая какая-то штука, которая отложится у тебя в душе, что бы ты ни выбрал. То есть это такого типа выбор, где нельзя не сделать выбор. Это невозможно. То есть ты либо помогаешь, либо не помогаешь. И из каждого твоего решения следует определенная цепочка событий. И Павел Павлович говорил, что наша игра должна быть именно такой. То есть ты приходишь и видишь на сцене разворачивающиеся живые события. Оно как в жизни. И ты не можешь от этого убежать. Ты либо это принимаешь, либо не принимаешь. И иногда бывают настолько хорошая игра и настолько хорошие вещи, что оно как зерно попадает куда-то в глубину, там прорастает и дает тебе новый духовный опыт. И ты с этим выросшим новым духовным опытом начинаешь жить немножко по-другому. Вот это как раз к тому, что ну, у людей происходят качественные изменения в жизни. А в театре импровизации именно так и должно быть, потому что это, собственно, жизнь, которая постоянно меняется.
Интересно. Вот хочется вернуться еще к тому, чтобы попробовать, да, то есть вот человеку понять вообще его импровизации условно, есть отклик, импульс, да, или нет. Вот конкретно про проект «Театр Совы», насколько я знаю, есть мастер-классы, да, на которые можно прийти и как-то попробовать себя физически прийти.
Да, мы периодически проводим мастер-классы, но дело в том, что у нас ну, на данный момент, так как у нас проходит бесплатный набор в студию, потому что мы выиграли президентский грант, то мы, в принципе, постоянно говорим, что у нас пока что до какого-то определенного момента, наверное, это будет где-то до апреля, происходит донабор в эту студию. И если вам хочется попробовать, то... Ну, можно прийти в любой из дней, когда занимается студия, и попробовать присоединиться. Вот. Если вы вольнетесь, если вы поймете, что это ваше, то ну, можно без проблем остаться. Это ну, совершенно бесплатно и не требует каких-то ну, сверхусилий. А расписание ну, всех этих студий вы можете узнать там либо в группе ВКонтакте, либо каким-то личным сообщением тоже через группу ВКонтакте, это не проблема.
И вот тогда такой вопрос. Так как у нас аудитория, она в разных странах, на разных континентах, возможно, кто-то из аналогичного театра импровизации посмотрит это видео, либо люди русскоязычные, которые тоже захотят понять вообще, могут, не могут, так как весь мир переходит у нас на онлайн, да, так или иначе, то вот хочется, я понимаю, что сейчас пока нет такой практики, но вот гипотетически онлайн такое может работать? То есть какой-то мастер-класс, который удаленно поможет почувствовать себя в этой импровизационных техниках?
Ну, если честно, я сомневаюсь. Я никогда такого не видел, и когда я думаю про это, я понимаю, что когда мы ведем какое-то занятие или мастер-класс, мы всегда сталкиваемся, ну, как бы душа к душе, но ну, глаза в глаза, когда ты его видишь, когда ты видишь человека близко, видишь его микрореакции, это очень важно. Вообще, в любом случае, вот эти вот микродвижения ресниц, какие-то, я не знаю, постукивания пальцами по столу, даже, может быть, движение там носками ботинок, оно может многое человеку сказать, когда ты его в режиме такого осознанного восприятия. И когда это происходит онлайн, во-первых, ты в большинстве своем видишь человека не полностью, а во-вторых, ты не можешь увидеть свое отражение в его глазах. И Ну, с этой точки зрения, мне кажется, что это чертовски сложно устроить такое удаленно. Поэтому, ну, черт знает, конечно, может быть, в каком-нибудь ближайшем будущем будет вообще какие-нибудь 3D-модели, и мы можем говорить друг с другом, как в «Звездных войнах», видя как бы все.
Голограммы.
Ну, я не знаю. Да, но на данный момент мне кажется, что это очень сложно. И, ну, с моей точки зрения, наверное, мало реализуемо.
А вот формат обмена опытом, допустим, если вот кто-то действительно есть с аналогичными какими-то техниками или с аналогичными интересами, вот просто между театрами, да, какое-то такое общение, это было бы интересно? Вот.
Я думаю, что да. Вот это. Ты имеешь в виду онлайн или вообще в целом?
А как сложится? То есть, а вдруг сейчас кто-то в Петербурге посмотрит это же, соответственно, видео и скажет, ой, так мы тут вроде недалеко, они знакомы, да? То есть надо сходить друг к другу в гости. А, либо кто-нибудь, не знаю, где-нибудь в Америке скажет, у нас тоже есть импровизационный, но мы какими-то другими техниками пользуемся. Хочется вот узнать про эту методику, да, и вот как-то пообщаться на эти темы. То есть просто именно из того, чтобы
мне
было...
Мне кажется, с точки зрения обмен. Угу. Договори.
Нет, вопрос, да, ты правильно считал, что было бы это интересно вообще вот в рамках проекта «Театра совы».
Да, мне кажется, что с точки зрения обмена опытом это может иметь место. То есть я не могу пока придумать какой-то режим. Ну, то есть, например, можно как-то, наверное, смотреть какой-то материал импровизационный, и как-то разные участники разных театров могут его комментировать и делиться своим опытом. Наверное, в принципе, ну, это как-то возможно. Если имеется в виду личное присутствие, то, в принципе, у нас в Петербурге есть фестиваль театральной импровизации, который организует, опять же, театр драматических импровизаций. Он проходит летом, в июне, и туда слетаются разные импровизационные театры. Совершенно классное зрелище, можно сказать. Там, конечно, ну, может быть по-разному, но в целом там есть интересно, есть интересное, и можно познакомиться с разными представителями из разных городов, что тоже, в общем-то, очень важно.
Угу. Вот. Выяснили, что есть такое пространство фестивальное, да, и можно как-то вот в этом еще поучаствовать, обмену
получить. Да, 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 да.
Вот хочется еще такую тему затронуть, довольно щепетильную. Это люди с ограниченными возможностями. То есть, ну, ограничения могут быть разные, да, но часто есть определенная какая-то внутренняя, да, скованность, и насколько оно все-таки возможно прийти в театр, да, насколько это будет востребовано, насколько это... То есть хочется, чтобы такие люди тоже поняли, что нет для них запретов. Если есть внутренняя тяга к творчеству, то и есть примеры, да, того, что такие люди, они успешно играют в театре роли в спектаклях.
Да, ну, действительно, нету никаких запретов. Целиком могу подтвердить, потому что у нас, например, спектакли играют... инвалиды по зрению. Одна девушка слепая совершенно, другая, ну, с очень большим минусом или плюсом, я не знаю, что у нее, но, в общем, она видит очень плохо, и они вполне себе справляются со своей ролью, и отличный спектакль. Вот. К нам приходят ребята из специального учреждения, и, ну, вот, например, один из них постоянный наш звуковик, например. И, ну, как бы это вообще, ну, не проблема. Единственное, можно сказать, что есть какой-то предел процента для социализации. То есть, когда людей которое может социализировать театр, оно не должно превышать какое-то определенное количество. И в этом смысле, ну, как бы это нужно постоянно отслеживать и следить за этим, чтобы не было переизбытка какого-то, чтобы не было перекосов. Вот. Но в целом это совершенно реально возможно, и при определенном старании ну, не должно вызывать каких-то протестных ощущений. Не знаю, как это обозвать.
Да, вот это внутреннего сковывания, да, которое вот кажется, что вот все, ну, раз такое там как-то случилось, либо есть в жизни, то значит все, творчество оно как становится как будто недоступным каким-то. А вот хочется действительно, чтобы если есть такие слушатели либо зрители, чтобы пришло понимание того, что нет здесь никаких в этом никаких ограничений, что при желании где-то в каком-то театре, в какой-то студии, в какой-то группе найдется место и та атмосфера, которая поможет убрать барьеры, внутренне расслабить человека, раскрыть его и вот позволить реализоваться, в том числе в актерстве.
Да, такое возможно однозначно.
Вот. А что еще хочется? Ну, мы, наверное, потихонечку приближаемся к завершению нашей беседы. Хочется о планах спросить, личных, либо театра, здесь как захочется.
Ой, так их же всегда громадье. И у театра, и лично. Мне кажется, оно же всегда, как когда есть планы и когда есть любопытство к жизни, а оно, в принципе, взаимодополняющие вещи, то пока они есть, есть жизнь. Поэтому, ну, в этом смысле и у театра тоже планов очень много. Готовится к постановке несколько спектаклей на данный момент. Мне известно о двух, нет, о трех. Это еще дополнительно. Плюс у меня лично есть в планах сделать постановку. Я уже давно мелкими шажками подбираюсь к Николаю Васильевичу, нашему Гоголю, и я очень надеюсь, что у меня в конце концов все получится. Вот. На самом деле планов полно, просто полно.
Это прекрасно. Вот пока слушала ответ, пришел еще один вопрос. Это про людей, про театр, про актерство. То есть ведь мы, да, мы состоим из разных граней. То есть, условно, в каждом из нас живет, там, я не знаю, ленивец, ревнивец, там, еще кто-то, вот. Но есть же то, что ты не можешь найти внутри себя. Есть какие-то роли, которые нужно где-то подсмотреть. Вот. И как раз вот это еще надсмотренность, да, к жизни. Вот хочется вот такой комментарий о том, как вот эта привычка актера подсматривать, наблюдать, что-то перенимать. Вот как она еще нас по жизни развивает? Вот комментарий на эту тему.
Она, наверное, самое главное, это развивает внимательность. То есть, когда ты раньше не обращал внимания на какие-то определенные вещи, например, как человек ходит, и вдруг ты внезапно после какого-то количества занятий начинаешь обращать на это внимание и начинаешь достраивать некую, пусть она даже не логическая, цепочка о том, каков этот человек, исходя из того, как он ходит. И но это развивает некую остроту мышления, творческого именно. И, ну, в этом смысле, конечно, занятия в театре совершенно незаменимая вещь. Потому что ты можешь буквально из каждой мелочи протянуть цепочку до какой-то интересной идеи. И, ну, вот в этом плане я всегда как-то этому поражался. Но это и вещь, которая может двинуть тебя вперед не только лично, но и весь театр, в общем-то, в целом. Наверное, театр даже живет на таких вещах. Вот. Я куда-то уже глубоко ушел от этого вопроса, но я надеюсь, что я на него ответил.
Да, да, конечно, безусловно. Просто еще хочется подчеркнуть, что когда появляется внимание к мелочам, в жизни появляется гораздо больше красок и, наверное, больше поводов для радости какой-то. То есть ты начинаешь понимать вдруг, что настолько мир многообразный, настолько люди все разные, у каждого какая-то своя внутренняя история, и уже как-то по-другому смотришь вокруг себя, на людей, на происходящее вообще. И от этого...
Да, даже как-то на иногда на какие-то... Иногда едешь, допустим, в метро, и посмотришь на свои пальцы, и подумаешь... А вот если вот этими пальцами, вот как они стоят сейчас, я держу коробок, то как мне нужно двинуть сбоку другим пальцем, чтобы коробок открылся? И ты начинаешь достраивать воображаемый предмет. Нужно двинуть так, вытащить спичку вот так, потом, значит, развернуть коробок черкашом сюда, потом чиркнуть. И вот эта вот мелкая воображаемая моторика, даже она способна привести к каким-то интересным выводам впоследствии. Ты достал спичку, ты ее чиркнул, куда девать зажженную спичку? Угу. Ты там можешь что-то поджечь, можешь ее потушить и положить в карман, можешь, не знаю, плюнуть на нее, можешь еще что-то. Наверное, ну, со стороны другие люди думают, что ты сумасшедший, но это очень интересно.
И раз уж мы чуть-чуть в такую в практику пошли, вот попрошу рецепт как от опытного актера, ведь каждый же переживает, да, нервничает перед выходом на сцену и так далее. Рецепт быстрого снятия напряжения, да, внутреннего стресса, какой-то перезагрузки, если есть?
Нету. Его не существует. Ну, на самом деле, иногда некое коллективное может тебе помочь. Когда у нас перед спектаклем проходит общая голосовая разминка, когда мы все беремся за руки и начинаем гудеть в унисон, настраиваясь друг на друга, то иногда волшебным образом это срабатывает. И ты чувствуешь, как в тебе начинает утихать, выстраивается какая-то гладь такая, волны уходят, все становится более ровным. Но в целом перед самым-самым выступлением, буквально за несколько секунд до того, как выйти, ну, волнение все равно будет, от него никуда не денешься. А без волнения, я думаю, что это и, ну, нельзя, чтобы его не было. Это ж как в жизни, когда ты сидишь там, в очереди перед стоматологом. Ну, ты будешь волноваться в любом случае. Ну, смотря что у тебя, конечно, но в целом, а вот ты к нему подойдешь, он тебе скажет, а там 4 зуба нужно удалить, а 5 просверлить. Ты же не можешь просто так взять и отбросить эти мысли.
Да.
Ну, то есть они все равно подспудно останутся. И то же самое, ну, и перед выходом на сцену. У тебя всегда должно быть волнение. И оно, в принципе, оно разумное волнение. Оно залог того, что у тебя будет подвижная вот психика, о которой мы говорили, что ты можешь отталкиваться от каких-то микро ощущений в своей душе и в своем теле и ловить партнеров и обстоятельства.
А если это вот такое накрывающее волнение и вот в быту, чтобы снизить градус условно, вот есть в актерстве, ну и вообще какие-то приемчики, чтобы там, ну кто-то говорит...
Да, это... Есть. Но это должны быть какие-то механические вещи, по типу занятий голосом, например. У нас есть упражнения, где нужно искусственно вызывать зевоту, например. То есть после того, как ты позеваешь минуты три подряд ты автоматически, ну, начинаешь успокаиваться. Вот. Ну и подобные вещи.
А мы можем со зрителями поделиться этим лайфхаком, как можно искусственно вызвать зевоту, ну и немножечко расслабиться?
Вообще легко. На самом деле зевоту вызвать очень просто. Ну, то есть просто начинаешь зевать. Зевать и начинаешь после этого зевать по-настоящему, потому что, ну, невозможно остановить зевоту. Да, она еще и заразительная, поэтому... Ой, и после того, как позевал вот так вот, аж до слез в глаза, и вдруг внезапно сбросил, у нас еще есть упражнение, оно называется «отваливание челюсти». Оно как бы эстетически так себе смотрится, но когда ты начинаешь делать вот это вот упражнение, когда... Да, просто ее отваливаешь, но расслабляя вот эти вот все мышцы и давая... И, ну, как бы, когда ты даешь себе вот эту передышку и спокойствие, и тебе все равно совершенно, как это выглядит, потому что, ну, оно совсем для другого предназначено. Ну, вот оно как-то помогает, помогает собраться, что ли. Собраться и успокоиться.
Ага, перезагрузиться немножко.
Да, перезагрузиться, да, хорошее слово.
Да, вот на этой ноте расслабления, наверное, мы и будем потихонечку завершать нашу беседу. Было очень приятно. Сергей, если хочется что-то сказать нашим зрителям, обратиться, вот, пригласить на спектакли в театр тех, кто живет в Петербурге, либо гостей города, вот сейчас есть возможность.
Да, обязательно приходите. У нас большой репертуар. У нас есть замечательный сайт. Можно прямо вбить в поисковике «Театр Сова», и вы однозначно на этот сайт выйдете. Там, значит, выпрыгнет сначала группа ВКонтакте, а потом сайт. Иногда бывает наоборот. Вот. Заходите на сайт, там всегда есть наше расписание, как нас найти, как нам позвонить, и, ну, что мы в этом месяце показываем. Поэтому приходите, пожалуйста. Приходите, пожалуйста, в нашу студию. Если вдруг вас что-то кольнуло, пока вы это смотрели, то приходите себя попробовать, посмотреть на то, как все происходит, и немножко изменить себя, если у вас есть такая потребность.
Прекрасно, благодарю. Еще хочется добавить, что в этом... В сообществе, комьюнити «Сова» проводится занятие для детей. То есть там есть детская комната. Yeah. Кстати, в студию можно приходить с ребенком. Ребенок будет в комнате с игрушками пристроен. Опять же, спектакли идут каждые выходные, и спектакли идут за донейшн, поэтому каждый может себе позволить приятно mm-hmm. провести вечер. Театр на малой сцене показывает, соответственно. То есть это очень камерная атмосфера. Это я уже немножко рекламную акцию продолжу.
Да, это правильно, реклама. У нас, кстати, ну, есть платные спектакли, но обычно они идут как-то немножко отдельно, мы, конечно, об этом говорим, вот, но в основном большая часть идет за донейшн, да.
Да, поэтому, то есть это действительно возможность посмотреть, присмотреться, почувствовать, и, опять же, любой спектакль — это всегда какой-то путь к себе. Это когда ты смотришь на то, что происходит на сцене, и как-то это проецируешь на себя, на свои жизненные ситуации, и точно так же что-то проживаешь внутри себя. Это заполнение тех чувственных каркасов, которые, к сожалению, у нас очень сильно сжимаются в нашей бытовой жизни. Это работа, дом, бегом, и мы не успеваем просто чувствовать. А театр — это прекрасный инструмент, даже в качестве зрителя прийти и почувствовать что-то. Да, вот, опять же, почему часто у людей слезы, там, либо радость, вот что-то такое. Вроде сдержанные люди, а приходят на спектакль и как-то необычно себя ведут, потому что что-то разжимается внутри, что-то происходит такое, что близко именно к их внутреннему, и происходит резонанс. И вот эта магия театра, когда что-то вроде не имеющее отношения напрямую к тебе, но настолько перекручивает, настолько меняет сознание, что жизнь действительно меняется. И как у участника театра, да, как у актера, как у зрителя. Поэтому театр — это волшебство. Безусловное, всевозможное, с разных сторон. Вот. И, собственно, в этом интервью как раз и очень хотелось вам раскрыть эту тему о том, что есть такой восхитительный способ, многогранный, разносторонний, еще получше себя узнать и повзаимодействовать с самим собой напрямую. Вот. Я благодарю Сергея за участие в интервью, благодарю всех, кто смотрел и слушал. Вот. До новых встреч в рамках проекта «Лукошко. Возможности». Всего доброго.
Да, спасибо большое.
До свидания.